Добрый день, дорогие слушатели. Те из вас, кто заинтересовался этим материалом, я надеюсь, получат от него удовольствие. Я назвал его «Троянская эпопея» или «Как все было на самом деле». Первое слово в названии говорит о том, что речь пойдет о событиях, которые описаны в Илиаде Гомером и которые посвящены Троянской войне. По сей день считается, что Илиада, как и Одиссея, прекрасные литературные произведения. А вот то, что касается их достоверности, зачастую ставится под сомнение. Понятно почему. Слишком много лет прошло с тех пор. Ну, достаточно сказать, что сам Гомер жил где-то в 8-9 веке до нашей эры, то есть с момента написания им своих, извините, конечно же, он не писал свои поэмы, он их читал, произносил, помнил, вот, прошло 3000 лет. И тем не менее, эти произведения продолжают привлекать наше внимание. Почему? Ну, наверное, потому, что в них очень хорошо отражена человеческая психология. Мы привыкли к тому, что это героическое произведение. А герои его выглядят как некие положительные, мужественные, храбрые персонажи, но с поправкой на времена, конечно, не без этого. Но так ли это? Я не собираюсь вас разочаровывать. Но предложу свою версию того, как и почему началась и чем закончилась Троянская война. Итак, начнем. Первое, что нам надо знать, это то, что в Греции существовал один город, который выделялся среди всех греческих городов-государств дворцовой эпохи. Речь идет, естественно, о дворцовой эпохи, конец 13-го, начало 12 века до нашей эры. Город этот назывался Фивы. Исторически он был основан финикийцем Кадмом. Во всяком случае, мифы говорят так. Ну и я лично считаю, что так оно и было. Но это тема для отдельного разговора. В древних хрониках, хрониках того времени, упоминается некое греческое государство, которое называлось Хиява. Это государство в хетских хрониках ставилось на одну ступень по значимости и величию с самими хеттами, с Египтом и с финикийским государством. Но начиная с какого-то момента, оно исчезает из хроник. Момент этот по времени, скорее всего, совпадает с падением Фив. Это два красивых мифа греческих о походе семерых против Фив и поход эпигонов, их сыновей, против тех же самых Фив. А почему это нам важно? Да потому что, во-первых, во время похода семерых против Фив погибли прямые потомки основателя этого города, Кадма, они убили друг друга на стене, так говорит легенда. А во-вторых, сами Фивы были, как я уже сказал, не вполне греческим городом. Почему это можно утверждать? Да вот вам простой пример. Геракл, мальчик, Геракл маленький, младенец, подвергался гонениям со стороны Геры, которая не могла простить Зевсу измены и хотела убить его ребенка. Мать Геракла, Алкмену, из Микен благополучно сбежала куда? Правильно, в Фивы. И казалось бы, что в этом необычного? Ну, сбежала в другой город. А необычно вот что. Все дело в том, что Гера могла входить на любую территорию, на которой признавались или властвовали, как вам угодно, греческие боги. Она была верховным божеством, даже по сравнению с Зевсом она очень много значила, если не больше, чем сам Зевс в греческой мифологии. И ей приписывалось свойство, что она может действовать на любой территории, где действуют греческие боги. Но Алкмена сбежала в Фивы, и мальчик Геракл преспокойно избежал всех дальнейших покушений. То есть Гера не могла действовать на территории Фив. Логическое объяснение здесь может быть только одно. На территории Фив не признавались греческие боги. Что выглядит логичным, если учесть, что основан этот город был финикийцем Карном и его товарищами. Видимо, на территории Фив действовали другие боги. Ну, скорее всего, финикийские, но, в общем-то, не обязательно. Поэтому Фивы действительно был городом отличным от других греческих городов. Кроме того, существуют серьезные основания считать, что именно Фивы были столицей государства, которое мы упомянули, а именно государство Ахиялы. Это государство вело активную морскую торговлю, что неудивительно для потомков фиванских мореплавателей, и, в общем-то, удивительно для греков. Почему, мы чуть попозже об этом поговорим. Но, так или иначе, Фивы пали. Богатства Фив были забраны, значит, организаторами похода и оказались в греческих городах. В это время в Спарте к власти пришел Менелай, а в Микенах его брат Агамемнон. Менелай, опять-таки по легенде, получил в жены красавицу Елену. Видимо, эта женщина действительно была очень красива, потому что Гомер в «Одиссее», описывая ее уже даже по нашим временам пожилой женщиной, там за 50 хорошо, говорит о ее красоте. Но Елена живет среди довольно бедного люда. Даже царь Спарты – это человек очень небогатый. Вместе с тем, Микены к этому времени – стали центром, объединяющим греков. И, видимо, богатства в Микенах было достаточно. Агамемнон, увидев, безусловно, часть этих богатств была взята в Фивах, и Агамемнон, увидев эти богатства, видимо, так сказать, закинул себе такую мыслишку, подумать, что называется, что вот неплохо бы какой-нибудь крупный торговый город еще захватить. Но все так шло потихонечку, и через 10 лет, через 10 лет после воцарения Менелая в Спарте, туда прибыл Парис, или Александр, который и похитил его жену Елену. Во-первых, он воспользовался тем, что Парис в этот момент был на Крите. Менелай был на Крите. Вот. А во-вторых, это был молодой красавец. Елене тогда где-то в районе 25, наверное, было. Она была женщиной, что называется, в самом расцвете своей красоты. И, возможно, они просто полюбили друг друга. Возможно, Еленой двигало другое тщеславное желание. Будучи красавицей, будучи, так сказать, как сейчас по-спортивному выражаясь, на пике формы, она хотела себе, скажем так, другой оправы. Бедная Спарта, могла считать она, недостойной ее красоты, а вот богатая Троя, а Троя действительно была богатым городом, правда, не таким, как это представлял себе Агамемнон, но это об этом потом, в любом случае гораздо богаче Спарты, могла представляться ей тем местом, где ее красота могла быть оценена по достоинству, в том числе и в качестве неких материальных вещей, которые бы ее окружали. В общем, так или иначе, Парис и Елена нашли друг друга, и Парис похитил ее. Хотя говорят, что Парис был самовлюбленный молодой красавец, это не совсем так. Он был вовсе не глуп. Он понимал, что Менелай, когда он вернется, организует за ним погоню. Поэтому он сделал две вещи. Похитил вместе с Еленой козу Менелая, поскольку погоня стоит денег, и никто просто так за ним гоняться не будет, да тем более еще и по морю. Надо будет нанимать как минимум корабль, а за это надо платить. Поскольку он лишил Менелая казны, то, соответственно, он считал, что избежит погони. Второй шаг, который он сделал, мы называем сегодня «сбить со следа». Он отправился не в Трою сразу, а он отправился путешествовать вдоль побережья Средиземного моря и начал с Египта. И вот тут, возможно, он ошибся. Потому что, когда он прибыл к фараону, вместе с Еленой, естественно, тот уже знал о похищении сокровищ. И Парису вместе с Еленой пришлось сокровище у фараона оставить. Козну Менелая. Почему? Почему так поступил фараон? Да фараон был ответственным политиком. Он, несмотря на всю свою божественность, он занимался делами государства. Ну, может быть, не сам лично, его советники, но тем не менее. Значит, резонов у него было как минимум два. Ну, во-первых, он не хотел ссориться с греками. Ведь где был Менелай, когда Парис похищал Елену? На Крите. А что обычно с Крита делали греки? Они обычно с Крита грабили побережье Египта. Вот, они просто набегали, так сказать, набеги совершали морские, грабили побережье и уходили обратно на кораблях. И, в общем-то, египтяне, пока не наладили серьезную береговую охрану, с этим справиться не могли. Ну, понятно, что если фараон дает прибежище и поощряет похищение жены греческого царя, да еще и с его казной, то как-то, в общем, это не способствует разрядке международной напряженности, опять-таки выражаясь современным языком. Это была первая причина. Вторая причина была еще проще. Ну, явится Менелай к фараону за сокровищами. Допустим, фараон их отдаст, и международные отношения, так сказать, между этими странами потеплеют, может быть, будет меньше набегов. Но допустим, что Менелай не явится. Фараон опять не в проигрыше. Казна Менелая послужит ему компенсацией тех потерь, частичной, наверное, не полной, но частичной, которые он понес от набегов этих самых морских греков, морских разбойников греков. Вот по этим причинам фараон и оставил у себя казну, а любовников отпустил с Богом, да, плывите, ребята, разбирайтесь там сами, как хотите. Чего не учел Парис в своем бегстве? Он не учел, что у Менелая есть брат Агамемнон. И похитив казну Менелая, он, конечно, лишил его возможности пуститься в погоню. Но он не предусмотрел, что тот кинется к брату за деньгами. А брат, как я уже говорил, был главой могущественного, видимо, самого могущественного на тот момент государства среди греческих городов-государств. И, возможно, уже тогда у Агамемнона созрело твердое желание пограбить какой-нибудь крупный торговый город, а повод — вот он приехал вместе с братом. По одной из версий, Агамемнон и Менелай путешествовали в Трою, просили вернуть им Елену, но троянцы отказали, и после этого они начали готовиться к войне. Может быть, конечно, но думаю, что алчность как мотив выглядит предпочтительнее. И Агамемнон сказал Менелаю: хорошо, я дам тебе денег, но ты собери войско, и мы пойдем завоевывать Трою. И таким образом, играя на чувствах национального родства, он организовал поход на Трою. При этом на подготовку такого похода нужна была крупная сумма денег. Такой суммы денег не было ни у одного греческого города-государства, ни у всех вместе взятых. Поэтому Агамемнон, конечно, давал кредиты, как, например, аркадцам, так? Также и Менелаю, например, да, о чем прямо говорит Гомер. Но казна должна была пополняться, оружие, флот стоит дорого. И греки на имевшихся у них кораблях просто грабили побережье, так сказать, ионическое будущее. Вот, разграбляя там города, забирая богатство, уводя в плен женщин и мужчин, делая их рабами. Почему это было разграбление, а не, как иногда пытаются представить, геополитическая акция? Под геополитической акцией имеют в виду, что греки осваивали новые территории, типа пробовали, как там, хорошо или плохо, и потом уходили. Тут мы немножко снова вернемся к Гераклу. Геракл незадолго до этого поступал примерно так же. Он захватывал греческий город, но вот дальше поведение греков Агамемнона и Геракла различалось кардинально. Геракл брал в жены дочь или жену бывшего царя, дожидался от нее приплода и шел грабить следующий город, захватывать. Так появились гераклиды. То есть везде после себя Геракл оставлял легитимного наследника. Либо, может быть, союзник. Ровно не так действовали греки Агамемнона. Они просто-напросто грабили город, выводили оттуда всех, кто им был интересен, и забывали об этом городе. Свидетельств этому как минимум два. Во-первых, это история с болезнью, собственно, под Троей. Это Хрисеида, которую Агамемнон был вынужден вернуть ее отцу-царю Хрису, для того, чтобы избежать гнева богов и эпидемию прекратить. То есть царская дочь в качестве наложницы. Ну и, конечно, причина раздора между Агамемноном и Ахиллом – это Брисеида. Тоже полонянка, тоже, в общем, так сказать, знатного рода и тоже наложница. Никаких брачных обрядов, никаких наследников греки после себя не оставляли. Греки Агамемнон, естественно. Они просто тупо грабили казну городов и направляли эти деньги на строительство армии. В конце концов, на эти деньги им удалось собрать большое количество, ну, Гомер говорит, царей греческих. На самом деле, все они были, говоря современным языком, авантюристами. То есть, им предлагалось примерно следующая схема. Ребята, вот есть хороший ресурс Троя, который можно завоевать и на этом заработать. Хорошо. У вас нет денег? Давайте мы дадим вам кредит. Но за это вы будете подчиняться нашему командованию, ну и отдадите кредит со своей добычей. Учитывая скудность греческих земель, предложение было весьма заманчиво. И на него соглашались. В конце концов, даже Одиссея удалось уговорить, хотя этот, видимо, понимал, чем все это кончится. Прошу прощения. Но когда все уже собрались, ему, видимо, уже нельзя было отказать, и он, в конце концов, тоже согласился. Таким образом, было собрано огромное 40-тысячное войско, которое было посажено на корабли и перевезено к Трое. Почему был нужен флот? Да потому что представьте себе, это 40-тысячное войско, которое проходит от Микен, грубо говоря, ну пусть даже от Фив, через всю Грецию к Трое. Они саму Грецию затопчут задолго до того, как дойдут до Трои. Они съедят все по дороге, значит, все разграбят, много кого поубивают и изнасилуют. То есть такой поход пеший не мог состояться, поэтому был нужен флот. Греческий флот, который описан во второй главе Илиады, был по большей части довольно утлым. Там было несколько отрядов на 50 весельных кораблях. Один единственный отряд с кораблями вместимостью 120 гребцов, это были как раз фиванцы. Те, которые представляли Ахияву и, будучи наследником Кадма, видимо, знали более совершенные корабельные технологии. Есть спор, было ли там 120 человек, но очевидно, что корабли фиванцев выделялись среди всех кораблей. Было, значит, несколько отрядов, где были корабли по 50 человек. Это Нестор, это Одиссей, по-моему, это тоже тот же Ахилл, ну и еще там сколько-то, да. А все, весь остальной флот был 20-весельным. То есть это такие утлые довольно суденышки с 10 гребцами слева, 10 гребцами справа. Ну и плюс какая-то амуниция, может быть, еще некоторое количество человек. И вот эта вся армада, 40 тысяч человек, прибыла под Трою. Тут начался мор. Ну, в общем, это неудивительно. Болезни в такого рода, для такого рода скопления людей, вещь довольно характерная. Ну, по Гомеру избавились от этого, отправив Хрисеиду домой. Ну, а на самом деле, скорее всего, Гомер описывает эти события для того, чтобы было понятно, что часть войска просто умерла от болезни. Это была божественная воля. И предъявлять претензии к командирам отрядов, потерявших значительное количество людей из-за болезни, видимо, не стоит. Ну и тут вот, собственно, начинается самое интересное. Агамемнон остается без Хрисеиды. Но ему, в общем-то, уж я не знаю, там, физиологически или по статусу, нужна достойная наложница. И он забирает Брисеиду у Ахилла. Вот это самый интересный момент во всей истории. Почему? Потому что, когда у Ахилла забрали Брисеиду, он приходит к Агамемнону и говорит: что ж ты делаешь? Я для тебя ограбил столько-то городов, перечисляет. Я притащил тебе золото, огромное количество. И те расходы, которые ты понес на подготовку моего путешествия под Трою, я давно окупил. Короче, бабу отдай. Агамемнон говорит: не, я здесь царь, я главный, я ничего тебе не отдам. Ты все равно мне должен. И Ахилл говорит: ну раз я должен, воюй без меня. И вот эта простая мысль, что долг должен быть учтен, и должен быть посчитан, она приводит на самом деле всех царей к Агамемнону, потому что они тоже хотят знать, когда они с ним расплатятся и чем. И, видимо, вот на этом сборе царей, совете царей, который так красочно описывает Гомер, был один вопрос. Вот мы под Троей, мы начинаем сражаться, но наши долги известны, но давайте решим, что само сражение, само участие в битве есть монетизируемый ресурс, как сейчас мы говорим. Если мой герой совершил подвиг, то, наверное, часть долга должна быть мне списана. Если мой воин убил вражеского вождя, то, наверное, часть долга должна быть мне списана. И они договорились. Потому что, если внимательно читать Илиаду, именно Илиаду, а не псевдо-Илиаду и другие произведения, то можно увидеть, что схватки, описание доспехов выполнены очень детально. Зачем это нужно было? А это нужно было для монетизации этих действий. Для того, чтобы посчитать по установленной, видимо, царями шкале, сколько за это конкретное действие списывается долга. И, безусловно, это была летопись. Потому что другого варианта, такого детального описания нету. И Гомер был знаком с этой летописью. Он знал ее. Почему это так? Ну, понятно. Летопись царская обладает свойством государственного документа. Она попадает в архив. И в архиве хранится. Агамемнон ли, советники ли его, вернувшись из-под Трои, эту летопись сохранили, безусловно, сначала в Микенах. Ну, Агамемнон, как известно, был убит, соратники тоже пострадали, но летописи, они все равно обладают свойством сохраняться. И даже когда дарийцы стали вытеснять своих предшественников с занимаемых ими территорий, один город, Афины, сумел отстоять свою территорию и свое государственное устройство в том виде, в котором оно было на момент дарийского нашествия. И если посмотреть, то микены-то уехали именно в Афины. мигенские, так сказать, знать, она уехала в Афины. И, конечно, она вполне могла прихватить с собой вот эту самую летопись, которую истребовали цари у Агамемнона. Гомер родом, как известно, был вроде бы из Афин. Здесь определенные сомнения существуют. С другой стороны, говорят, что он путешествовал по Ионическому побережью. И здесь вторая версия появляется. Летописей могло быть несколько. То есть, конечно, сам текст был один, но копий могло быть сделано несколько. И по мере путешествия греков на Ионическое побережье, которое случилось лет через 80 после Троянской войны, какой-то экземпляр этих летописей мог туда попасть. И Гомер, путешествуя по Ионическому побережью, мог знать этот текст. Но очевидно, что такое подробное, детальное описание событий в самой Илиаде может строиться только на документальной основе. Более того, вторая глава позволяет построить по ней математическую модель армии Агамемнона. Но это мы рассматривать здесь не будем. Итак, в результате всех этих действий, значит, Троя в конце концов пала. Я не берусь судить, насколько верна была версия с троянским конем, но, видимо, какое-то предательство все-таки случилось, и кто-то открыл грекам ворота Трои. Троя пала, она была разграблена. И тут следующий этап нашей драмы, наверное, все-таки. Ну, в любом случае, так сказать, нашего повествования. Елена, оказавшись снова с Менелаем, у нее уже нет выбора оставаться в Трое или ехать в Спарту. Надо ехать в Спарту, потому что Троя сожжена. Не оставаться же ей здесь, так сказать, бродячей дамой, да, такой вот. Вот. Она говорит Менелаю: слушай, а казна-то не здесь, казна-то у фараона. И поэтому сразу после падения Трои Менелай берет в охапку всех своих и уезжает, как написано у, значит, Гомера, правда, это уже не сама Илиада, а начало Одиссеи, но все равно, уезжает домой. По дороге в районе Крита случается шторм, в результате которого спасается Менелай и Елена, а все остальные вроде как гибнут. Но вот эта история со штормом, она очень подозрительная. А знаете почему? Да потому что Менелай, узнав, что сокровище находится у фараона, решил ехать к фараону, забирать сокровища, ведь он же тоже перед остальными греками выступает в качестве должника. Ведь они рассчитывали на богатую добычу втрое. И плюс, значит, сокровище казна Менелая — это тоже ресурс, который должен был восполнить их потери. Но Троя оказалась совершенно небогатой, ну, не настолько богатой, чтобы они могли расплатиться. А казны Менелая там вообще не оказалось. Поэтому Менелай бегом едет к фараону, но сказать своим воинам, что он едет к фараону, он, видимо, не решается. Ну, понятно почему. Они же грабили побережье фараона, и если Менелай царь, с ним еще как-то будут считаться, то вот этих всех ребят, которые с ним, египтяне вполне могут просто сразу прибить. И, видимо, когда они проплывают Крит, когда войско Менелая понимает, что они плывут в Египет, а не в Спарту возвращаются, они просто от него сбегают. И до Египта доплывает только Менелай с Еленой. Ну, дальше следуют длительные переговоры с фараоном. В конце концов, фараон все-таки возвращает сокровища или часть их, и Менелай прибывает к себе в Спарту. Но история на этом не заканчивается. У Трои остался Агамемнон и остальная часть войска греков. И вот они не хотят возвращаться домой. Ну, во-первых, добыча в Трое оказалась меньше, чем та, на которую рассчитывали. По каким причинам? Ну, возможно, переоценили. Возможно, просто троянцы потратили значительную часть денег на оборону своего города. В общем, расплатиться с долгами у греков не получается. То есть вернуть Агамемнону то, что ему положено, не получается. Ну, видимо, кто-то, как Нестор, может, а остальные-то нет. Ну и что происходит? Войско делится на две части. Одни возвращаются домой, как Нестор или Агамемнон, а другие домой не хотят. Те же аркадцы говорят: нет, мы обратно туда не поедем. Там каменистая земля, ее очень трудно обрабатывать, она плохо родит. А здесь прекрасная, так сказать, плодородная почва, прекрасный климат, мы останемся здесь и будем, значит, искать себе место. И вот так вот армия греков, выйдя из-под единого начала Агамемнона, превращается в орду разбойников. Но этого мало. Эта орда разбойников прирастает разгромленными вокруг деревнями местных жителей. Те же троянцы, которые спаслись от погрома. Те же, так сказать, соседи Трои. Государство гораздо меньше, чем она. Когда на них нападает хорошо, в общем-то, подготовленная, вооруженная толпа греков, они, естественно, сдаются, но те выметают все богатства, грабят их нещадно, и людям ничего не остается. Часть из них, конечно, куда-то там уходит, но часть присоединяется к самим грекам. Ну, если нас ограбили, пойдем и мы дальше грабить. И вот на окраинах хетской державы образуется то мощное и сильное движение народов, которое позднее назовут народами моря, которые дойдут до Финикии и остановятся на подступах к Египту. Будут остановлены только египетской армией на подступах к стране. Почему так? Ну, потому что ядром этого бандитского снежного кома являются хорошо подготовленные, обученные, вооруженные греки. Ну, а все остальное приходит с опытом. Но в самом начале, когда народы моря еще только, так сказать, формируются, хетты, поняв, что у них на границах происходит не то что смута, а просто полный раздрай, посылают 20-тысячное войско усмирить этих ребят. Вот. Но, к сожалению, они опоздали. Хетское войско по сравнению с этими натренированными, привыкшими, обученными убивать людьми, оказывается очень слабым. Говорят, что этих было, так сказать, разбойников порядка 10 тысяч, хетов было 20 тысяч, то есть вроде бы вдвое превосходство, но все равно воинский опыт, полученный ими во время сражений за Трою, безусловно, превосходит хетскую армию, она разбегается, и так падает еще одна великая держава, страна Хатти. Так мы насчитали уже две. Троянское государство, страна Хатти, пала. Судьба самой микенской цивилизации тоже оказывается, видите, я сказал, микенская цивилизация, но это термин довольно спорный, впрочем, на этом не будем сейчас останавливаться, тоже оказывается проблематичной. Собрав всех, кого только они могли, и отправив под Трою, они оголили свою экономику. Здоровые мужчины ушли воевать. Мало того, что они 10 лет готовились к войне и основные ресурсы направляли на эту подготовку. Мало того, что они уехали, часть из них там погибла, так они еще и не вернулись, просто элементарно не вернулись. Обрабатывать землю и, так сказать, сохранять покой и порядок оказывается просто некому. И постепенно эта территория захватывается дарийцами, пришедшими с севера. Ну, вот такая вот история печальная Троянской войны. Ну, а вывод? Вывод простой. Если бы страна Хатти отправила в свое время троянцам в подмогу свою армию, возможно, все три государства остались бы в целости и сохранности. Поэтому своих врагов, безусловно, надо громить на дальних подступах. И, кстати, афины именно так и сделали в случае с дарийцами и уцелели. А вот хетты такое решение не приняли и погибли. Спасибо за внимание.